Издательство «Эксмо». Эмиссары. Прекрасная эпоха. Алиса Клима. Кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Второе послание к Коринфянам, глава 10, стих 12. Часть 1. Премьера. Наденьте на него маску и услышите правду. Оскар Уайльд. Критик как художник. Цитата полностью. Менее всего человек искренен, говоря от своего лица. Наденьте на него маску и услышите правду. Глава 1. Страсти у Катилана. Русский балет, следуя по установленным гастрольным маршрутам, частично или в полном составе побывал во всех более или менее примечательных городах, которые, согласно моде, пользовались наибольшей популярностью в определенное время года. Сезон 1912 года в Лондоне открывался 12 июня и завершался 1 августа. После парижских штормов Дягилев мог отдохнуть, успокоиться. Труппа не изнывала от непрерывных репетиций. Дягилев решил не показывать в Лондоне послеполуденный отдых Фавна из опасения подорвать свою репутацию. В программу были включены «Жар-птица», «Тамара» и «Нарцисс», поскольку все эти балеты принадлежали русским композиторам, а русская музыка теперь обретала в Лондоне явную популярность. Ранее Дягилев не рисковал знакомить Лондон с творчеством Стравинского. Сезон планировалось проводить снова в театре «Ковент Гарден», теперь без излишних хлопот леди Риппон. «Ковент Гарден». По-английски «Theatre Royal Covent Garden» — Королевский театр оперы и балета в районе Covent Garden в Лондоне. Дягилев, заметив еще в 1911 году, что лондонских зрителей больше интересовали исполнители, нежели сами балеты, решил занять в спектаклях только постоянных членов труппы, тех, кого уже знали, и не приглашать звезд со стороны. Москвичей старался вовлекать в самых крайних случаях. Прекрасные московские артисты на вкус Дягилева все же больше отвечали потребностям характерных танцев его репертуара. Бытовало мнение, что главная разница между петербургской и московской школами заключалась в том, что в первой особое внимание уделялось академичности, во второй — эффектности. Сдержанная, аккуратная, гармоничная техника петербуржцев противопоставлялась более широкой, открытой, удальской манере танца москвичей. Последние всегда сохраняли тесную связь с драматической школой, что отчасти определило их исполнительский стиль.
«Купеческое ухарство», — фыркали столичные. «Столичная чопорность», — язвили в Москве.
Дягилев гнался за дивом и соединил два важнейших для высокого искусства условия — талант и мастерство, и, добившись лучших в стране ресурсов, предложил миру самый яркий и необыкновенный, доселе невиданный балет. Была и обида на Римского-Корсакова, вызванная его неприятием сочинительных проб «Большого шарлатана, шармера и нахала», не мешали Дягилеву испытывать пиетет перед шедеврами великого композитора и в целом перед русской музыкой. Он считал ее не только славной, но и несравненно более органичной скифскому духу своего детища. За редким исключением, как в случае с «Видением розы», наиболее яркие постановки русского балета создавались на музыку Глинки, Чайковского, Мусоргского, Римского-Корсакова, Балакирева, Бородина, Черепнина, Стравинского. Последний заслужил особое внимание импрессарио. Дягилев, как композитор фурора, имея безошибочное чутье на сенсации, не боялся переоценить ученика Римского, однако осознавал, что Стравинский еще в начале пути к славе. Как далеко тут пойдет в развитии самобытности художественного высказывания? Видимо, достаточно. Ведь с каждым новым сочинением юная звезда все смелее удалялась от галактики великого учителя. Римский-Корсаков все еще слышался в «Жар-птице» и уже менее в «Петрушке». Значительный отрыв в «Весне священной» ждал впереди. Дягилев подумывал над эпической постановкой, сравнимой с половецкими плясками. И, возможно, именно лондонский успех «Жар-птицы» завернул его в сторону Стравинского, установив курс на весну. Все началось еще в 1909 году. Дягилев искал для Европы исконно-посконный русский балет. Придумали самопрославляющее название «Жар-птица».
Впрочем, образ взяли из готового спектакля. Но кому заказать музыку? Лядов, автор «Бабы-Яги», собиратель русских народных песен и сын дирижера Мариинского театра Константина Лядова, служившего до легендарного направника, подходил для воплощения задумки. К нему Дягилев и обратился. Лядова упрекали за его анекдотическую лень, сильно тормозившую творческую продуктивность. Когда через 3 месяца Головин встретил его на улице и спросил, как продвигалось сочинение, услышал: «Я уже купил нотную бумагу». Пришлось срочно искать замену. Но теперь Дягилев знал, к кому идти. Он открыл для себя нового гения. На консерваторском вечере 1909 года исполнялось произведение юного композитора Игоря Стравинского. Небольшая симфоническая картина «Фейерверк», написанная к свадьбе дочери его учителя, Николая Андреевича Римского-Корсакова.